Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий вопрос слушателей. По таким интригующим заголовкам задавать или не задавать вопрос ведущим. Сводится к следующему. Дорогие форумчане, обращение автора вопроса как бы ко всему форуму, но и к нам, соответственно, тоже. Подскажите, шла ли где-то речь о безопасности и достоверности использования всемирной помойки, интернета для продвижения, главное, для воплощения прямой демократии? И связанный где вопрос, а что делать с тем, что однажды враги могут просто отключить интернет?
Ну, я, во-первых, техническое хотел бы соображение по этой части высказать. Дело в том, что достижения человечества, полезные достижения человечества, а интернет бесспорно является полезным достижением человечества, отменить обратно уже невозможно. Технически, казалось бы, вот сервера находятся в Соединенных Штатах, и вот в частности они готовы принимать антипиратские законы. Ну и теоретически, если ты в Штатах проиграл какую-либо вещь, связанные с правообладателем, то вроде бы через американские сервера тот или иной сайт можно было бы, или тот или иной провайдер можно, наверное, отключить. И это правда. И один отключить можно, два отключить, 10 отключить, 100 отключить можно. Просто в дальнейшем, если это приобретает характер лавинообразный, и потребители начинают испытывать серьезные затруднения, ну, купят люди другие сервера, и электрические веревки замкнут помимо Соединенных Штатов. И в конце концов, по сравнению, вот если взять стоимость сети, стоимости программного обеспечения, стоимость разработки сайтов и использования их по отношению к стоимости самих серверов, несмотря на то, что они дорогие, в общем-то, сервера стоят копейки. И на данный момент ни одна страна мира, ни один мощный сервообладатель, так сказать, который обладает этим и, кстати, получает от него большие деньги от его использования, не в состоянии его отменить, потому что свято место пусто не бывает. Ну, появится интернет 2, интернет 3, интернет 4, так сказать, в конце концов, так как сейчас меняются провайдеры, так точно так же, если какой-то дурак действительно заблокирует интернет, во что я не верю. Но если он это сделает, ведь дело в том, что на интернет завязаны не только политические сайты, которые мы вот сейчас используем, на них завязана продажа луковиц тюльпанов. На них завязана продажа сотовых телефонов, на них завязана покупка авиабилетов, узнавание погоды, там еще чего-то. Система оказывается настолько большая, как банк, который выполняет социальные функции, Сбербанк. Ну попробуй его тронь. Если ты его тронешь по-серьезному, то выяснится, что ты не угадал. Так, тебя снесут по той причине, что ты дурак полностью и вообще не понимаешь. Это сразу же вмешиваться в работу атомной станции или аэропорта, какой-то большой сложной системы. Это просто приводит к непредсказуемым последствиям. Поэтому, я думаю, что отдельный сайт затрамбовать могут, но его тут же заменят на другой с аналогичным названием, и под видом продажи луковиц начнут обсуждать политические проблемы. А если отменят... Вот как газету «Дуэль» у нас закрывали. Вот закрывают газету «Дуэль», появляется газета «К барьеру». Закрывают «К барьеру», появляется следующее. Читатели те же самые, авторы те же самые, редактора те же самые. И с интернетом будет происходить нечто подобное вплоть, я подчеркиваю, если уж совсем злонамеренно отключить большое количество серверов, которые являются базовым по этой системе, купят другие сервера. Это все равно, что отменить стрелковое оружие. Ну вот, говорит, мы не будем производить автомат Калашникова, но его будут производить в Китае, в Турции, в Болгарии. Вот я думаю, что здесь вот такая...
Нет, я совершенно с этим согласен, тем более, что и наши сами слушатели в обсуждении этой темы показывали, что в общем-то создавались помимо интернета и параллельные системы. И, безусловно, тот, кто запретит этот интернет, он просто пробует к жизни параллельную систему, так сказать, интернета ресурсов.
А может быть и 2 и 3. Это множество, это будет матрица из этих.
Аналогично, да. Надо сказать, что сам интернет, помимо вот того, что Саша рассказывал в свое время о ЦЕРНе, и, так сказать, о методах создания. Вообще-то существовала и военная программа использования, так сказать, создания всемирной сети. И эта военная программа американская, она как раз базировалась на опасении, что Советский Союз в эпоху Холодной войны, ударив по центрам управления, так сказать, военным потенциалом, таким образом лишит их связи и перестанет просто функционировать оборонная система США. Поэтому задача ставилась создание такой сети, которую принципиально невозможно было бы уничтожить, именно ввиду того, что в ней нет единого управляющего ей центра. И в конечном счете эти идеи в совокупности, с одной стороны, связь вот между удаленной между пользователями, о которой рассказывал Саша, с другой стороны, матричное построение самой сети, и привели к созданию существующего интернета.
Ну и дальше техника создания протоколов общения между тем и другим. Нет, ну, дальше уже наизобретали такого количества, что если даже рамка какая-то существует, она затягивается. Да. Начинается прохождение сигналов так и не напрямую, как казалось бы, наиболее удобным, а нечто параллельное, и через Австралию что-то может прийти и вполне заменить.
Я к чему это все говорю? Что, конечно, какие-то частные усилия того или иного государства в критической ситуации, допустим, когда режим начинают сносить, могут привести к тому, что заблокируется какая-то часть интернета, или какая-то сеть, или какие-то пользователи, или какие-то сообщения, или что-то еще другое. Тут вариантов может быть много. Но, так или иначе, будут существовать обходные пути, которые быстро, так сказать, восстановят эту коммуникацию. Это раз. Второе, это то, что безопасность и достоверность использования интернета на сегодняшний день уже достаточно высока, потому что существуют банковские операции, которые проводятся через интернет, существуют определенные протоколы, может быть, не во всем доступные массовому пользователю с точки зрения как бы простоты его использования, но которые, тем не менее, стремительно развиваются и входят в жизнь, и, в общем-то, эта проблема решается. И третье, самое существенное относительно прямой демократии. Я боюсь, что у наших слушателей создалось неверное впечатление о том, что мы предполагаем, что прямая демократия в полном объеме может быть реализована в условиях нынешней государственной системы. Система противник прямой демократии, потому что она, естественно...
Но референдум это не проводит, не то, что прямая демократия.
Она работает против нее. Она готова что-то имитировать на базе того же самого трёпа, о котором мы говорили в своих предыдущих замечаниях и комментариях. Но, так сказать, использовать реально возможности прямой демократии для нее невозможно, особенно в крупных политических вопросах, потому что тогда речь идет о снесении самой системы. Вот. Но мы можем сейчас, вот в данное время, пока еще эта система существует, уже начать учиться пользоваться прямой демократией. Мы, скажем, еще находимся не в открытом море, в котором мы можем править и рулить куда угодно, но находимся в некотором опытном бассейне, в котором, тем не менее, есть вода, и в котором можно попробовать себя в искусстве, так сказать, навигации, руления, так сказать, и всего прочего. То есть отработать те самые моменты, которые потребуются потом для более широкого, так сказать, долгого плавания.
Кстати, я сейчас уже нашим слушателям порекомендовал бы проработать вопрос о том, что появится в телекоме в конкретном и заплатив какие-то умеренные деньги, насколько я понял, получить флешку с электронной подписью. Вот как докладывает министр Щеголев, так сказать, это вообще возможно уже. И, скажем так, вот появление электронной подписи в виде флешки, для которой, собственно, там приходишь со своим паспортом, я так понял, и достаточно легко ее оформляешь и получаешь. Вот это шаг вперед, потому что в тот момент, когда наступит вопрос не по смс-кам голосовать, а по с электронной подписью, то это как раз та самая идентификация, на которой может потребовать какое-то время, чтобы ее... Поэтому заранее я бы уже не то чтобы побежал сразу в телеком за этой флешкой, а по крайней мере разузнал, что это за процедура, как она получается, как это делается.
Ну, знаешь, Саш, ну,
любое познание в этой области является плюсом, по крайней мере, для наших слушателей.
Ну, ты знаешь, с технической точки зрения есть и гораздо более простые решения. Во-первых, в интернете есть компании-провайдеры, которые на сегодняшний день предоставляют электронную подпись, и в том числе и те, которые предоставляют ее даже бесплатно. Вот. И во-вторых,
этот вопрос надо изучать. Я к чему
же надо... Имеются программы, типа там той же всемирно известной PGP, которая просто сама может производить электронные подписи для тебя в том объеме, в который тебе нужно. И далее, так сказать, ты можешь совершенно свободно иметь столько подписей, сколько тебе надо, зарегистрировать их на всемирном сервере и затем пользоваться этой, значит, электронной подписью для тех или иных обстоятельств. То есть решений существует технических много, и их масса. Я хочу сказать, что эти решения умножаются и упрочняются, и их после этого все труднее и труднее заблокировать. Но самое главное, что для прямой демократии основное развитие мы видим тогда, когда государственная власть будет находиться в руках народа. Вот когда она перейдет от этой правящей верхушки, и когда реально государственная система будет заинтересована в том, чтобы механизмы прямой демократии внедрялись. То есть таким образом защитит, если угодно, интернет и коммуникации между пользователями силой государственной власти. Вот когда это произойдет, то вырубить интернет или какой-то ее сегмент там из-за рубежа или откуда-то еще будет крайне сложно, потому что будут существовать и механизмы этой защиты, и, что самое главное, их так сказать, возможность восстановления этой связи. Ну и, наконец, последнее. Надо все-таки учесть, что для воплощения прямой демократии мы предполагаем не тотально сферу государственного управления вообще, потому что есть области, которые в прямой демократии, в рамках прямой демократии будут решать затруднительно. Это и исполнительная власть, это и в определенном смысле правоохранительные органы, так сказать, и многое другое. Это
арбитражный суд, например.
Арбитражный суд, просто суд общегражданский, где выражен, где, так сказать, должен присутствовать судья или судьи, которые выносят какое-то свое мнение на основании того, что им общество доверяет. Ну, короче говоря, или общество, или там просто судящиеся, как судьи Третейского суда. То есть область применения прямой демократии не тотальна. Она относится в первую очередь к законодательству, ко всему тому, что связано с произведением законов. То есть, когда народ начинает принимать закон, как, собственно, это торжественно всюду и пишется, да, а не некие лица от лица народа, которые предварительно обзавелись этими правами. Вот в этой области, скажем так, какой-то потенциальный перебой в системе коммуникации интернета, он неприятен, но не критичен. То есть от того, что это происходит на день, два или три позже, ну, можно, конечно, смоделировать ситуацию, когда это становится, так сказать, непростым, да, или тяжелым. Но в основном это ситуация, которая преодолеваема. И именно поэтому у прямой демократии есть вполне определенное будущее в интернете, а вопросы безопасности и достоверности, они нарастают, собственно, с каждым днем. И я думаю, к тому моменту, когда она будет применима, у нас вполне хватит и гарантий безопасности, и гарантий достоверности для того, чтобы обеспечить объективный учет мнения всех граждан, которые пожелают принять в этом участие.